Глава 38. Социальные факторы. Сообщество у приматов, не принадлежащих к антропоидам. Приматы – животные общественные. Отдельные их особи обычно входят в состав семейных групп и более обширных стад. Групповой или стадный образ жизни у высших приматов, то есть над уровнем полуобезьян, определяется двумя условиями. У низших и у человекообразных обезьян по сравнению с большинством других млекопитающих начальные и ювенильные стадии развития продолжаются сравнительно долго, что приводит к длительной связи между матерью и детенышем. Отсутствие у высших приматов и многих полуобезьян четко выраженного сезона размножения в свою очередь ведет к непрерывной или во всяком случае длительной связи между особями разного пола. Связи самка-детеныш и самка-самец в сочетании приводят к образованию семейных групп и развитию стадности. В структуре семейных и более обширных групп приматов наблюдается значительная межвидовая изменчивость. Подробное описание организации общественной жизни у приматов выходит за пределы этой главы. Эйзенберг и другие 1972 создали полезную систему классификации разных типов групповой структуры у приматов, которую мы здесь приводим. Первое. Одиночные животные. У половозрелых самок и самцов центры активности раздельные. Материнская семья, состоящая из самки и детеныша, наблюдается у некоторых лемуров и лори и у руконожки Айе-Айе. Второе. Семья с двумя родителями. Такая семейная группа состоит из самки, самца и детенышей. Наблюдается у одного вида мохнатых индри, у некоторых мармозеток, обезьян нового света и гиббонов. Третье. Стадо с одним самцом. Стадо состоит из нескольких материнских семей и одного половозрелого самца, поддерживающего контакт со всеми семьями. Самец относится очень враждебно к другим половозрелым или созревающим самцам. Такие стада наблюдаются у некоторых обезьян нового света, в том числе у ревунов, и у обезьян старого света, в том числе у гамадрилов и гелат. Стадо со многими самцами разного возраста. Сплоченная группа, состоящая из нескольких самок, нескольких самцов и детенышей. Самцы проявляют друг другу некоторую терпимость. Это делает возможным сосуществование нескольких самцов разного возраста, обычно молодых, между которыми устанавливается иерархия в соответствии с их возрастом. Наблюдается у некоторых обезьян нового света, в том числе опять-таки у ревунов, у низших узконосых обезьян, в том числе у макак и у гориллы. Истинное многосамцовое стадо. Группа, подобная группе 4, предыдущей группе, но самцы относятся друг к другу гораздо терпимее, что делает возможным сосуществование нескольких половозрелых самцов. Отношения между самцами носят характер кодоминантности и кооперации, благодаря которым в стаде создается система гибкой олигархии. Наблюдается у одного вида лемуров, одного вида мохнатых индри, у некоторых узконосых обезьян, в том числе у павианов и макак, и у шимпанзе. Приведенные выше типы групповой структуры у приматов можно представить себе как некоторый эволюционный ряд. Можно рассматривать тип 1 как наиболее примитивную структуру, тип 3 как промежуточную, типы 4 и 5 как их производные. Параллельно этим изменениям в структуре группы наблюдается тенденция к увеличению ее размеров. Типы организации стада примерно коррелируют также с местообитанием. Группы, возглавляемые одним самцом, тип 3, встречаются главным образом, хотя и не исключительно, у видов, живущих и питающихся на деревьях. В отличие от этого, истинно многосамцовые стада, тип 5, встречаются в преобладающем большинстве случаев среди видов, живущих полуназемной жизнью. У высших приматов, не относящихся к антропоидам, стадность выполняет несколько важных функций. Члены Стада объединяются для удержания территории и защиты ее от хищников. Кроме того, что очень важно, стадо создает ту среду, в которой происходит передача опыта друг другу и обучение детенышей разного рода жизненно важным навыкам: распознаванию съедобных плодов и листьев, распознаванию ядовитых растений, умению обнаруживать местонахождение врагов и тому подобное. Язык приматов. Потребность передачи информации и координации деятельности отдельных особей в стадах обезьян удовлетворяется при помощи мимики и вокализации. Оба способа передачи информации достигли у обезьян высокого развития. Капуцины и мартышки особенно знамениты своей непрерывной и шумной болтовней. Таблица 38.1. Часть словаря зеленой мартышки. Cercopithecus aetiops. Strohsecker, 1967. Звуки. Уф, уф. Группа, издающая звук. Все. Смысл. Согласие подчиняться. Уа. Самцы. Тоже. Роуф. Детеныши самки. Отсутствие агрессивных намерений. Стучит зубами. Самцы. Тоже. Тихо. Детеныши самки. Просит помощи при внутригрупповых конфликтах. Визг. Детеныши самки. Тоже. Визг, вопль. Самки. Отвергает копуляцию. Арруф. Детеныши. Приближение чужой группы. Арр. Все. Тоже. Змеиное шипение. Детеныши самки. Предупреждение о змее. Ух. Все. Приближение мелкого хищного млекопитающего. Мяу. Все. Тоже. Щебетание. Детеныши самки. Приближение крупного хищного млекопитающего. Роуп. Детеныши самки. Близость или приближение крупной хищной птицы. Угрожающий тревожный лай. Самцы. Близость крупного хищника, млекопитающего или птицы. Наличие словаря обнаружено у видов, принадлежащих к следующим родам низших обезьян. Cercopithecus, Erythracebus, Macaca, Papilio, Presbytis, Alouatta и Aotus, а также у человекообразных обезьян. Hylobates lar, Pan troglodytes и Gorilla gorilla. Strassacker, 1967, изучал обмен информацией при помощи звуков у зеленой мартышки. Было зарегистрировано 36 звуковых сигналов, которые с учетом некоторого числа синонимов четко передают 23 различных сообщения. Часть этих звуковых сигналов перечислена в таблице 38.1. Уокер, 1975 год, записал звуковой репертуар мерикины Aotus trivirgatus, состоящий из примерно 50 звуковых сигналов. У этой обезьяны имеются различные сигналы для сообщения о подозреваемой опасности бук и предупреждения об опасности ок, или любопытство без опасения юх, или любопытство с опаской хьюх, вью. Ошберн и Гамбург, 1965, рассказывают о следующих павианах, живущих в Африке в национальном парке Найроби. Эти павианы находятся под охраной и привыкли к людям, разъезжающим в автомобилях. Однажды один паразитолог застрелил двух павианов прямо из машины. Очевидно, несколько павианов были свидетелями этого события, хотя нет никаких сомнений в том, что другие его не наблюдали. Новость быстро распространилась по всей колонии павианов, в результате чего павианы перестали подпускать к себе людей, находившихся в машинах, и это продолжалось по крайней мере 8 месяцев. Интеллект и способности к научению у обезьян. Для сохранения и развития языка, способного служить для передачи сколько-нибудь существенного объема информации, необходимо, чтобы размеры группы, использующие этот язык, превышали некоторую критическую величину. Необходимо также, чтобы члены такой группы обладали определенным уровнем интеллекта и способностями к научению. Между общественной группой и различными аспектами интеллектуальной деятельности существуют сложные взаимодействия и обратные связи. Приматы, в особенности узконосые обезьяны, выделяются среди других животных своими интеллектуальными способностями. Об этом свидетельствует большой размер головного мозга относительно размеров тела. Коэффициент энцефализации К служит количественной мерой веса головного мозга по отношению к весу тела. Средняя величина К для млекопитающих равна 1. К белохвостого оленя равен 1,6, то есть он близок к среднему для млекопитающих. К ниже 1 указывает на малые размеры головного мозга относительно общих размеров, как у северного опоссума, К равно 0,35-0,57. К выше 1 указывает на то, что размеры головного мозга выше средних для данных общих размеров. В таблице 38.2 приведены К разных приматов. У высших обезьян К всегда выше 1,4, а в большинстве случаев выше 2. Известны многочисленные примеры способности высших обезьян решать задачи. Большая часть таких данных относится к шимпанзе. Шимпанзе не только используют орудия для добывания пищи, как это делают некоторые другие млекопитающие птицы, но и в самом деле изготавливают из палочек примитивные орудия для достижения какой-либо определенной цели. Научение языку и сложным навыкам требует не только наличия природных интеллектуальных способностей, но и времени. Другая хорошо известная тенденция в эволюции приматов – увеличение продолжительности стадий развития, предшествующих наступлению половой зрелости. Антропоиды. Все перечисленные выше адаптивные признаки, связанные со стадностью и имеющиеся у высших обезьян, в еще большей степени выражены у антропоидов. Кроме того, у антропоидов появляются и притом с еще большей силой некоторые другие адаптивные преимущества, которые дает общественный образ жизни. Антропоиды дивергировали от предковой линии обитающих в лесах приматов, переселившись в светлые леса и саванны, где они перешли к наземному образу жизни. Смотри главу 34. Первые наземные антропоиды, поселившиеся на открытых местах, подверглись большой опасности со стороны крупных хищников. Групповой образ жизни создавал возможность успешно защищаться от таких хищников, тогда как одной или нескольким особям это было не под силу. Таким образом, организованное стадо стало, очевидно, обладало высокой селективной ценностью в смысле защиты от крупных хищников во вновь заселенном открытом местообитании. Кроме того, ранним антропоидам, вероятно, было легче охотиться и добывать пищу группами, а не поодиночке. Самая примитивная форма общественного объединения, известная у Homo sapiens, это группа, занятая охотой и собирательством. Объединенные в группы люди, живущие за счет собирательства, существовали в разных областях земного шара до недавнего прошлого, а в некоторых местах существуют и до сих пор. В качестве примеров можно привести индейские племена шошонов и алганкинов в Северной Америке, бушменов и негритосов в Африке, коренных жителей Австралии и Тасмании, а также индейские племена, обитающие в джунглях и на Андамарских островах. В состав такой группы обычно входит от 20 до 100 человек, образующих ряд семей, в которой имеются оба родителя. Группа занимает определенную территорию и защищает ее. Ее члены собирают в пределах этой территории ту пищу, которую им удается найти и которая варьирует в зависимости от времени года. В сборах участвуют как мужчины, так и женщины. Ни запасов пищи, ни каких-либо других накоплений не существует. В обществе царит равноправие. В нем нет правящего класса и нет половой дискриминации. Примером ныне существующего общества собирателей служит племя кунг, живущее в пустыне Калахари в Южной Африке. Это кочевое племя живет здесь не менее 11 тысяч лет, занимаясь охотой и собирательством. В последнее время, однако, их жизнь начинает изменяться под действием окружающей цивилизации. В группах первобытных людей, занимавшихся охотой и собирательством, по-видимому, существовала определенная организация, очень сходная с организацией, наблюдаемой в многосамцовых стадах высших приматов. Человеческие общества на доисторической стадии культуры обычно имеют более сложную экономическую основу и социальную структуру и более многочисленны, чем группа собирателей. Достаточно вспомнить племена, занимающиеся охотой на крупного зверя, пастушьи племена и примитивные земледельческие общины. По мере развития цивилизации величина и сложность человеческих сообществ возрастает. Диапазон общественно-политических объединений людей крайне велик. От древних сельских поселений до современных промышленных национальных государств и индустриальных сверхдержав. Итак, мы видим, что возникшее у приматов направление эволюции общественного образа жизни продолжается и у Homo sapiens. На всех ступенях, от полуобезьян до современного человека, отмечается общая тенденция к увеличению размеров общественной группы и сложности ее организации, повышению технического уровня, усложнению языка, развитию интеллекта и увеличению продолжительности периода, предшествующего достижению половой зрелости. Все это не обособленные, а взаимосвязанные и взаимодействующие направления. Культурная эволюция. Культурное наследие или унаследование традиций – это вся совокупность знаний, представлений, искусств, обычаев и технологических навыков, которыми располагает данное человеческое общество в любой данный момент своей истории. Вся эта сумма знаний и традиций – результат открытий и изобретений, сделанных предшествующими поколениями. Она передается и будет передаваться из поколения в поколение путем обучения в широком смысле этого слова. Каждое поколение может вносить в культурное наследие что-то новое, и все эти вклады также будут передаваться последующим поколениям при помощи все того же процесса обучения. Постепенное развитие и накопление культурного наследия представляет собой культурную эволюцию. В культурной эволюции наследование приобретенных признаков – реальный процесс. Различия между человеком 20 века и человеком каменного века по морфологическим признакам, в том числе и по емкости черепа, относительно невелики. Однако различия в их культуре огромны. Изменения, происшедшие с Homo sapiens со времен палеолита до нынешней стадии его развития, вызваны главным образом культурной эволюцией. Органическая эволюция могла обусловить возникновение и первые шаги эволюции рода Homo. Однако, одна лишь органическая эволюция не могла привести к превращению первобытного человека в современного. Здесь вступает в силу культурная эволюция, и она дает объяснение тем изменениям, которые нельзя объяснить факторами органической эволюции. Культурная эволюция обладает собственной движущей силой, отличной от движущих сил органической эволюции. И культурную эволюцию можно считать совершенно самостоятельным процессом, хотя на практике она взаимодействует с эволюцией органической. При специальном изучении культурной эволюции ее следует изучать отдельно. Однако при любом изучении человечества правильнее рассматривать современного человека как продукт совместного действия органической и культурной эволюции. Сроки основных эволюционных изменений, как органических, так и культурных, происходивших у рода Homo, представлены на рисунке 38.1. Накопление и передача элементов культуры встречается в ограниченных масштабах у различных птиц и млекопитающих. Так, у некоторых птиц птенцы научаются определенному языку от родительских особей и от соседей, а затем передают его своим потомкам. Постоянство миграционных путей у некоторых перелетных птиц также поддерживается благодаря некоторой сумме сведений, передаваемых из поколения в поколение. Боннер, 1980. Мы уже упоминали о распространении информации о приближении врагов у обезьян. Однако только человек, во всяком случае среди земных существ, способен к накоплению культуры в широких масштабах и к подлинной культурной эволюции. Социализация. Если рассматривать человека как одного из представителей млекопитающих и высших приматов, то его следует считать продуктом органической эволюции. Однако человек как представитель человечества является, как отмечалось выше, продуктом одновременно и органической, и культурной эволюции. Кроме того, те подлинно опознавательные признаки человека, которыми он отличается от животного, выработались в процессе культурной эволюции. Каждый индивидуум Homo sapiens при рождении наделен конституцией животного, принадлежащего к приматам, но лишен какой-либо культуры. Культура приобретается в процессе индивидуального развития в результате обучения в широком смысле. В первые годы постнатального развития каждый индивидуум и состояние человекообразного животного при рождении через стадию варвара ребенок переходит в человеческое состояние в истинном или диагностическом значении слова «человеческое». И это умственное развитие индивидуума происходит в результате формирующего влияния социальных факторов и образования. Индивидуум воспринимает ту культуру, в условиях которой он или она родился и был воспитан, не считая тех редких случаев, когда индивидуум оказывается способным мыслить независимо и самостоятельно и переступает границы своей родной культуры. Однако даже и в этих случаях он в известной степени сохраняет эту культуру. В таком случае наиболее существенное различие между человеком и животным лежит в сфере человеческого разума, а не тела. А специфические человеческие аспекты человеческого разума – продукт социализации. Символический язык и концептуальное мышление. Одна из отличительных особенностей умственной деятельности человека – его способность к концептуальному мышлению, то есть способность мыслить отвлеченными категориями и формулировать идеи. Но для концептуального мышления необходим язык, и притом язык, имеющий гораздо более сложную структуру, чем язык животных. Мы подошли таким образом к вопросу о различиях между языком человека и языком животных. Язык животных, в том числе язык высших приматов, за исключением человека, обсуждавшийся выше, слагается из тела движений, мимики и звуков, выражающих желания, ощущения, предупреждения, а также обозначающих определенные предметы. Этот язык конкретен. Люди также используют все это. Они общаются при помощи улыбок, гримас, других телодвижений, а также с помощью простых звуковых сигналов. Язык человека выходит далеко за эти пределы. Его словарный запас огромен. Слова могут соединяться, образуя множество фраз и предложений, делая возможной точную передачу сложных мыслей. Листья растений этого вида помогают при зубной боли, но листья другого вида растений, которые выглядят похожим на первый, не помогают. Кроме того, в словарь входят не только слова, обозначающие конкретные предметы, но также слова или фразы, обозначающие обобщенные и абстрактные понятия и взаимоотношения между понятиями, биологический вид, межвидовая конкуренция. Язык, обладающий такими свойствами, создает основу для концептуального мышления. Психологи животных пытались научить шимпанзе элементам человеческого языка. Результаты были различными. Некоторые исследователи сообщали об успехе, что означало бы сужение разрыва между языками человека и животного в случае шимпанзе. Однако эти заявления оспариваются другими учеными. Объективное заключение по этому противоречивому вопросу, по-видимому, сводится к тому, что шимпанзе может овладеть словарем примерно в 125 символов в форме фотографий и жестов и научиться объединять их в небольшие сочетания из 2-5 слов. Детеныш мой, гребень черный. Языковые способности шимпанзе соответствуют уровню очень маленького ребенка. При этом шимпанзе не могут овладеть простым символическим языком самостоятельно. Они научаются такому языку только в случае интенсивного обучения их человеком. Для сохранения символического языка того типа, каким пользуются люди, и его передачи другим, необходимо наличие социальной группы, численность которой превышает некоторый критический уровень. А каждому новому поколению требуется длительный период обучения для того, чтобы овладеть им. Для развития и поддержания концептуального мышления важно – чтобы группа, численность которой превышает критический уровень, состояла из индивидуумов, способных обучаться, а концептуальное мышление, в свою очередь, представляет собой важную составную часть высших форм человеческой культуры. Эволюционная природа человека. На извечный вопрос «что есть человек?» предлагались разнообразные ответы. Человек – это политическое животное, религиозное животное, этическое животное, это животное, изготавливающее орудие и тому подобное. Эволюционная биология дает возможность подойти к этому вопросу исторически, а не отделываться афоризмами. В свете эволюционной биологии человек – это млекопитающее, точнее примат, а еще точнее человекообразное, а еще точнее представитель антропоидов весьма высокоразвитого типа. Это последовательные ступени или грады органической эволюции, заложенные в человеческом организме. Но человек – это нечто большее, чем животное. Это продукт не только органической, но также и культурной эволюции. Культурная эволюция добавляет еще один слой, или, если угодно, ряд слоев к природе человека. Двойственная конституция, частью биологическая, частью культурная – закладывается в человечество процессом его эволюционного развития. Самый верхний слой стратифицированной конституции человека, слой, наложенный культурной эволюцией, и есть тот решающий слой, которым человек отличается от животного. Мы можем добавить к нашему перечню афоризмов еще один. Человек – это животное, наделенное культурой. Следующий вопрос касается того, где в процессе эволюционного развития следует проводить границу между животным и человеком? В какой именно момент в процессе филогенеза человек стал человеком? Когда Homo или один из более ранних представителей антропоидов стал человеком в том строгом смысле слова, определение которого дано выше? Следует напомнить, что элементы, делающие человека человеком, имеются также и у других высших приматов. Общественный образ жизни, удлинение периода развития, предшествующего наступлению половой зрелости, интеллект, язык и способность к изготовлению орудий. Эти элементы развивались на протяжении животной стадии эволюции приматов. Они уже имелись у ранних антропоидов, и они развивались дальше, ведя человека к новым высотам эволюции. Переход от животного к истинно человеческому состоянию происходил постепенно на протяжении не особенно длительной филогенетической истории. Подобный же постепенный переход происходит в онтогенезе каждого отдельного человека. Пограничную линию в процессе онтогенеза можно проводить лишь очень произвольно, как это делается при юридических определениях зрелости. И весьма сомнительно, чтобы в филогении можно было найти какую-то границу, которая не была бы произвольной. Эволюционное изменение состояния было постепенным и историческим процессом.